Кристина Юраш. Развод с генералом. Дважды истинная. Мой муж быстро забыл, кто сидел у его постели, когда он умирал. Забыл, кто отдал красоту и молодость ради его жизни. В награду генерал-дракон завел красавицу-любовницу. А меня запер в доме, чтобы никто не видел моего уродства. Ему стыдно показывать меня людям, ведь генералу-дракону положено быть лучшим во всем. Метка истинности погасла. Я поняла, это конец. После скандала я тихо собрала вещи и уехала в свое поместье. У меня на эту жизнь другие планы. Тем более я заинтересовалась алхимией. Первый эксперимент закончился неудачно, или я нашла то, что способно изменить мир. Но повторить это зелье я пока не могу. Я скрыла новое лицо под вуалью, когда генерал протянул документы на развод. Что он скажет, когда узнает, что его бывшая жена, та, которую он отверг ради первой красавицы, теперь красивее его любовницы в 100 раз? Пролог. «Я не хочу тебя, Алира. Красавец-генерал и Арминор Эрден, мой муж», — произнес эти слова и замолчал. И в этом молчании он был честен до жестокости. Метка истинности на моем запястье давно погасла. А в газетах уже пишут, что новой любовью генерала стала Эллен Вальберг. Неземная красавица, хрупкая, как хрусталь, с кожей цвета первого снега. «Ты теперь просто брезгуешь?» — севшим голосом прошептала я. «А ведь когда я меняла повязки на твоих ранах, впитывая проклятие в собственное тело, ты не брезговал. Ты целовал мои пальцы и шептал «не уходи». Он только что вернул мои руки, которые пытались расстегнуть его мундир. Я знаю, что выгляжу как старуха, но мне всего лишь 26. Твое проклятие забрало у меня все — молодость, красоту, здоровье, чтобы однажды я услышала, что тебе тошно на меня смотреть. Я еще терпела. Я еще не плакала. Я пожертвовала самым дорогим, что есть у женщины, чтобы ты выжил, а теперь тебе стыдно появляться со мной в обществе. Мой голос стал громче. Он все еще молчал. Я знала, что слуги слышали наш разговор, да и к черту слуг. Вся столица уже знает, что теперь постель генерала греет другая. Тебе неприятно видеть меня рядом. Ты не хочешь меня. Тебе стыдно со мной куда-то выходить, произнесла я, давясь слезами. «Мой главный, мой позор произошел сегодня. На императорском балу, на который меня, разумеется, не взяли. Теперь вся столица судачит, что у генерала Эрдена появилась красавица-любовница, пока его уродливая жена сидит в своем поместье». Дворецкий прятал газету как мог. Он одновременно не хотел подставлять хозяина и расстраивать меня, и я его понимаю. Теперь вся столица гадает, когда назначена дата новой свадьбы, какое платье выберет невеста и сколько у них будет детей. Я сразу поняла, что что-то не так. С того момента, как ты очнулся, ты ни разу не поцеловал меня в губы, только руку или висок, и ни разу в губы, захлебываясь болью, прошептала я. Внутри все дрожало от этих слов. Я больше не видела в его сапфировых глазах того желания, которое видела раньше. Метка истинности на моем запястье померкла. Она почти исчезла. Остался лишь слабый контур, словно напоминание о том, что когда-то я была для него самой желанной женщиной на свете. Словно сама судьба решила, что красавцу, генералу, пора подыскать новую, шикарную жену. Раньше метка сияла золотом. Я гладила ее, его знак, его печать, его любовь. Я знала, что пока она горит, он жив, он помнит обо мне. И она успокаивала меня тогда, когда я начинала переживать. Древняя магия, связавшая две души, казалась мне нерушимой до того, как я развернула свежий выпуск газеты. Я еще никогда не выпрашивала у мужчины любовь. Мой голос дрогнул, но я постаралась сдержать рыдание. Это так унизительно. Ты даже представить себе не можешь, насколько это унизительно. Я прижала руку к лицу, пытаясь сдержать подступающие слезы. Я знаю, сколько ты для меня сделала, и я безмерно тебе благодарен, но... Только не надо плакать. Я прошу тебя. Ты же сама все понимаешь. Произнес и Арминар. Рука мужа легла на мое плечо, но я резким движением скинула ее. «Не трогай меня», — прошептала я, закусывая сгиб указательного пальца, чтобы не разрыдаться. «Уйди! Уйди!» Мое тело трясло, а перед глазами — бессонные ночи возле его постели. С того момента, как его привезли умирающим 6 месяцев назад, казалось, прошла целая жизнь. «Я вернусь. Обязательно», — вспоминала я его голос. Я помнила его пальцы, которые гладили мою щеку. Вспоминала его величественную походку, идеальную выправку. Я стояла у окна и видела, как адъютант открывает перед ним дверь кареты. И мое сердце билось, переполненное любовью, гордостью и тревогой, словно оно предчувствовало беду. Когда его привезли домой, мне сказали готовиться к похоронам. Врачи в один голос говорили: «Он безнадежен. Это проклятие хуже чумы. Еще никому не удалось выжить, и тут даже драконья кровь не спасет. Хотя, будь на его месте человек, он давно был бы мертв». Я помню, как сжимала его руку и целовала его пальцы. Как сочились тьмой проклятой магии его повязки. И как доктора отказывались их менять. «Мадам, не трогайте. Это опасно для окружающих».
«Госпожа, я больше не буду менять повязки господину генералу, хоть увольте».
Ревела служанка Дженни, стоя передо мной на коленях и показывая свою руку со следом проклятия, которое моментально въедалось в ее кожу. Никто, ни за какие деньги не хотел рисковать собой. Ни одна сиделка не соглашалась находиться рядом с ним. А я не могла бросить любимого. Не могла. Я сидела рядом, меняла повязки, разговаривала с ним, кормила с ложечки, мыла, давала ему зелье, пока слуги толпились в дверях, боясь подойти ближе, чтобы не заразиться. «Мадам, вы очень рискуете, находясь рядом с ним. Последствия могут быть необратимыми». Негромко говорили доктора, показывая глазами на приоткрытую дверь спальни. «Вам лучше нанять сиделку».
«Сиделку? Ха! Легко сказать». Никто не соглашался медленно убивать себя, меняя ему повязки, сколько бы я ни обещала. Я платила свою цену за каждый день его жизни. Платила бессонными ночами, тихими молитвами, глазами, полными слез и надеждой, которая не угасала в моем сердце.
«Мадам, у вас седая прядь!» —
с ужасом прошептала служанка, выронив гребень на пол. В зеркале отражалась не я. Не та молодая, красивая женщина, которая целовала моего генерала на прощание. Мне было всего 26, а выглядела я на 50, при условии, что 30 лет я посвятила пьянству.
«Мадам, а что с вашей кожей?»
— сглатывала служанка, рассматривая мое лицо в ужасе, с которым юность и свежесть смотрят на болезнь и старость. Они смотрели на меня, как на героя. А я больше не могла смотреть на себя в зеркало, в котором отражалась седая, измученная, отекшая старуха с кожей, похожей на пергамент, с темными кругами вокруг глаз, с морщинами и уставшими глазами. И это все ради того, чтобы однажды увидеть, как мой красавец, моя любовь, мой генерал снова расправит широкие плечи, наденет темный мундир с золотыми эполетами, стянет волосы лентой и снова произнесет: «Служу империи!»
«Я понимаю, но и ты меня пойми».
Его рука попыталась меня обнять снова.
«Это не значит, что мы разводимся, или я тебя брошу, нет. Я обязан тебе жизнью, и это дорогого стоит».
Сейчас я чувствовала себя лошадью Пржевальского, верной боевой подругой, которая не бросила в беде, которую больше не хотят, но и не выгоняют.
«Мы постараемся с этим что-то сделать».
Он коснулся моего лица, и я почувствовала, словно это прикосновение меня обожгло. Я все еще любила, все еще хотела его, и мысль о том, что меня отвергли, была просто невыносимой. Он был красив, как пламя на краю гибели, высокий, с широкими плечами, будто выкованный из стали империи. Его лицо, резкое, с высокими скулами и тонким шрамом, идущим от виска к подбородку, память о сражении под Колфраксом. Но главное — глаза. Сапфировые днем,
Ночью они вспыхивали янтарным, а в гневе зрачки сужались до вертикальных щелей, как у зверя. Я знала, под мундиром с золотыми эполетами скрывалась не просто душа воина, а древняя кровь. Говорили, что настоящие оборотные драконы больше не рождаются. Но он доказывал обратное каждым своим вздохом. Иногда в бреду он шептал на древнем языке драконов, слова, от которых гас свет и дрожали стены. А однажды я увидела, как по его вискам пробежала тонкая чешуйчатая тень и исчезла, едва я коснулась ее пальцем. Сейчас он смотрел на меня по-прежнему молодой, красивый, сильный, а мой плач был почти беззвучен. Я с трудом могла сдержать его после такого унижения.
«Давай пока подождем. Может, еще один доктор посмотрит и сможет что-то исправить. Я что-нибудь придумаю. Обязательно».
«Сможешь что-то исправить?» Мысленно передразнила я, глядя на свежую газету, которая лежала на столике. «Сказать или не сказать?» Я зажмурилась, а потом шагнула к столу, взяла газету, развернула ее на первой странице, а потом посмотрела ему в глаза. «Ты уже придумал. Дочь герцога, первая красавица, отличная партия для генерала-победителя Эрдена, пока его жена сидит дома». Едва слышным от боли шепотом задохнулась я. В груди что-то подрагивало. Нет, не там, где сердце. Где-то в солнечном сплетении, словно мне холодно, словно меня знобит. Муж смотрел на фотографию, а потом на меня. На глянцевой бумаге Элен Вальберг в белом бальном платье дебютантки. Ее пальцы лежат на рукаве генерала. Его глаза, те самые сапфировые, что когда-то горели, глядя на меня, теперь они смотрят на нее.
«Я не хотел, чтобы ты это видела», — прошептал он.
Глава первая. «Именно поэтому ты попросил Дворецкого перехватить все газеты», — с горечью произнесла я. Мои губы дрогнули, а я сжала их. «Как там ее? Элен Вальберг?»
«Ты все не так поняла».
На лице мужа было мучительное страдание. «Мне тут уже все объяснили. Любовница генерала Элен Вальберг», — прошептала я сквозь боль, прикасаясь к своему лицу. «Но разве я в этом виновата?»
«Я знаю, что ты не виновата, и я не собираюсь рушить семью. Ты для меня дорогой человек, а она...»
«Хватит!» — закричала я, не в силах выдержать эту пытку гордости. «Я знаю, кто она для тебя!» Я бросила газету на пол и вышла из комнаты. Служанка, попавшаяся мне на пути, сделала вид, что не заметила моих слез. Она к ним уже привыкла. Раньше я плакала от бессилия и страха за его жизнь. Сейчас я плакала от того, что верила. Красота — это не самое важное в любви. Любовь сильнее внешности. Я вошла в свои покои, закрывая за собой дверь. Зеркало трюмо было занавешено тканью. На столике стояли самые лучшие крема, зелья, мази, притирки, которые ни черта не помогали. Если бы хоть чуть-чуть, хоть капельку, но хоть немножко, я бы взяла себя в руки и немного успокоилась, но нет. Надежды не было. Не в силах вытерпеть боль и отчаяние, я смела их с трюмо, а они все посыпались на пол. Бесполезная ерунда! Тряслась я в беззвучном плаче. В дверь послышался стук, а я обернулась, зная, кто там стучит.
«Алира, я прошу тебя, открой дверь. Давай поговорим, я тебе все объясню».
«Хватит!» — закричала я, задыхаясь от боли. «Ты все сказал! Я тебя услышала! Убирайся!» «И Арминор, убирайся!» Я присела в кресло и заплакала. Не прошло и 15 минут, как от дома отъехала его карета. И снова бал, и снова званый ужин, и снова красавица, которую не стыдно показать людям. «Элен Вальберг». Проглотила я это имя, и оно потекло слезами по моим щекам. Хрупкая, изысканная, словно статуэтка. Ее кожа была белоснежной, глаза прозрачные, почти бесцветные, будто лед на озере, но очень выразительные. Улыбка точная, как шаг парадного строя. Она не смеется громко, не делает резких движений, не теряет контроля. Ее красота... холодная, без теней, без глубины. Она — идеальное украшение для мундира генерала-победителя. Но Я всхлипнула. Не она меняла повязки, пропитанные проклятием. Не она кормила его с ложечки. Не она каждый день промывала раны зельем. Это делала я. Я. Замерев на секунду, я сглотнула. А потом глубоко-глубоко вдохнула, чтобы медленно выпустить воздух, слыша, как стучат от нервов мои зубы. Что ж... Я осмотрела комнату, а потом закрыла глаза.
«Дженни!»
— позвала я. Мой предательский голос дрогнул.
«Да, госпожа?»
— послышался голос служанки.
«Пусть мне подготовят карету», — прошептала я. Что-то в груди снова задрожало, словно противясь решению, которое я только что приняла. Дрожали даже мои руки, но гордость не дрогнула. Я открыла дверь, чтобы Дженни смогла войти, а потом вернулась в свое кресло. Теперь на смену дрожи пришло холодное спокойствие. Казалось, все внутри застыло. Я попыталась глотнуть, но в горле ком. Нет, это не ком, это гордость. Моя гордость.
«Дженни, собери мои вещи. Много не бери, просто саквояж. Этого будет достаточно», — приказала я.
«Неужели я решилась на это?»
Прошептала что-то внутри, затаив дыхание. «Да», — беззвучно ответила я, но голос дрогнул. Я сидела и смотрела в пламя камина. Мысли пытались зацепиться за новую жизнь, но я не могла представить ее себе.
«Мадам, ваш саквояж готов»,
— послышался голос Дженни.
«Спасибо».
Устало вздохнула я, а потом резко выдохнула. «Принеси мою накидку». Дженни тут же бросилась за накидкой, а я встала, словно королева, которая покидала свои владения. Что-то еще билось в груди. «Ты ведь можешь остаться. А вдруг маги смогут помочь? Мы же не всех перепробовали». Накидка легла на мои плечи, а я вышла в коридор. «Не вздумай плакать». Я сжала кулаки. Я медленно спускалась по лестнице, слыша, как лакей идет позади меня и несет мои вещи.
«Мадам, вы надолго уезжаете?»
— спросил дворецкий, глядя на саквояж.
«Навсегда».
Глава вторая. Я посмотрела на поместье в последний раз. Сейчас, со снежными шапками, оно выглядело так нарядно, почти празднично. В окнах горел уютный свет, на крыльце светились фонари. Я привыкла к этому месту, а теперь придется отвыкать. Дворецкий открыл дверь кареты, а я села в нее, слыша, как скрипнуло подо мной сиденье.
«Куда вас везти?» — крикнул кучер.
«В мое поместье», —
прошептала я, пытаясь растопить пальцами узора на окне. Карета тронулась. Я слышала, как стучат копыта, видела, как в проталинке мелькают фонари. На секунду я представила, что в одном из этих роскошных домов, за прикрытыми шторами, мой муж признается в любви красавице Элен и смотрит на нее с тем обожанием, с которым когда-то смотрел на меня. Я даже слышала ее смех, нежный, приятный, как колокольчики. «Пусть», — прошептала я, сжимая кулаки, — «пусть развлекается». Карета выехала за город, а я словно вдохнула этот запах. Запах свободы. Никаких слуг, которые с удивлением и ужасом смотрят на твое лицо. Никаких косых взглядов на улице. Никаких вуалей, призванных пощадить тонкие эстетические вкусы общества. Мне показалось, что мои плечи немного расслабились. «Ну все, Яна», — выдохнула я, вспоминая свое старое имя из того мира. «Ты больше не Алира. Все закончилось. И что-то началось. Ты уже начинала все с нуля. Так что тебе бояться нечего». Но я все равно дрожала. Воспоминания вернули в больничную палату. Как давно это было? 8 лет назад. Далеко-далеко. В другом мире, в котором я жила перед тем, как попасть сюда, в тело Алиры Гринвей. Завидные невесты, красавицы-дебютантки, за которые строились целые очереди женихов. Чистый белый свет, чистые простыни, вечернее окно с жалюзи, пиканье какого-то прибора и папина рука.
«Яночка, не надо, не трать денежку. Лучше прибереги, не надо залезать в долги. Ну сколько мы выиграем? Ну месяца два. А то там шарлатанов полно. Я все равно уйду. А тебе это все выплачивать».
Я тогда плакала, сжимая его холодную руку. «Пап, прошу тебя, не надо так говорить», — шептала я в его пальцы, которые сжимали мои.
«Ну что значит «не надо»? Меня завтра выпишут, мы вернемся домой».
Я понимала, что это не выздоровление, это конец.